Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, тут вот мы с Костей обсудили перед началом передачи, что, оказывается, рождественский пост скоро закончится, по крайней мере, по версии Кости, вот буквально вот-вот.
Марина обломала мне кайф, я так говорю, что скоро закончится, а мы все про него говорим. На что мне Марина говорит: ну, еще не скоро закончится, еще только вот до 6 января-то сколько еще? Я говорю: Марина, что же за кайфоломов такой?
Ну, на самом деле, у всех такое уже предрождественское настроение начинает разбухать внутри. И в связи с этим как раз очень в том же настроении анонс, который я тут недавно увидела, что в этом году на Николин день 19 декабря откроется первый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества». Я, честно говоря, не предполагала вообще, что, насколько я помню, инициатива ФОМы, давнишняя-предавнишняя, которая как раз так и называлась «Звезда Рождества», превратится в такой вот всероссийский фестиваль. Что это такое?
Ну, это все-таки не фомовская в данном случае история. Это фестиваль, который связан... Инициатива его проведения связана с синодальным отделом по благотворительности, церковному благотворительному социальному служению, с проектом «Милосердие» нашей церкви. И я, честно говоря, может быть, каких-то деталей не знаю, хотя мы с коллегами встречались, обсуждали вот такое медийное сопровождение фестиваля, взаимодействия с общественными организациями, с государственными органами, государственной власти. Вот, ну, посмотрим, в любом случае, это очень хороший опыт, он связан, ну, понятно, что он благотворительный, да, со всеми, так сказать, особенностями этого, но он связан именно с мероприятиями в сфере культуры, когда, ну, культура в значении вот искусства, да, в широком смысле слова. Вот, поэтому там много чего предполагается, но поскольку, если мне память не изменяет, в понедельник как раз будет пресс-конференция, посвященная фестивалю, вот я рассчитываю, что мы на ней узнаем, так сказать, какие-то подробности.
Так вы-то тоже там будете?
Ну, я буду, я же не организатор фестиваля, я, так сказать, как приглашенное лицо содействующее, поэтому честно скажу, что мне программу прислали, но вот не было возможности погрузиться, поэтому, ну, смотрите, еще интрига там... сохраняется, предвкушаю, в общем,
знакомство. Там в этом анонсе написано, что он направлен на возрождение традиций празднования Рождества Христова в русской культуре, и в программе там концерты классической музыки, музейные экскурсии, лекции о Рождестве, благотворительная ярмарка, арт-аукцион, а также премьера мультфильма на стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская звезда». Какой-то такой вот большой компот. И, честно говоря, я не очень поняла, какое это имеет отношение к традициям празднования Рождества.
Ну, начнем с того, что компот, по-моему, очень вкусный напиток.
И да я же не против.
Сердечно ближе нам, чем какая-нибудь Кока-Кола. Не знаю, можно ли в эфире это употреблять. Значит, не будет ли это так каким-то рекламой ненужной совершенно нам в силу вредности этого напитка. Вот, а я думаю, что отношение имеет именно самое существенное, потому что вот в том самом потребительском обществе, о котором мы с вами нередко вспоминаем здесь, празднование Рождества превратилось в такую гонку по какой-то бесконечный шопинг в надежде урвать что-то на распродаже. И поэтому любое обращение к смыслам рождественским, даже, и не даже, а в том числе, да, точнее, поправлю сам себя, через произведение художественной культуры, это, мне кажется, очень здорово. Ну и помимо прочего, поскольку вот я могу только о своей части, о своем участии говорить, предполагается, что вот там во время этого фестиваля у меня будет там разговор, беседа, лекция, если угодно, о как раз смысле и значении праздника Рождества. Это у нас есть Ну, у меня есть такая лекция, которая в свое время была мной прочитана, потом она с помощью отца Павла Великанова, мы ее превратили в книжечку небольшую, Никея ее как-то издавала, и она раздавалась на Рождество. Вот, и у меня был опыт нескольких публичных вот, чтений этой лекции.
В РИА Новости вы как-то читали?
В РИА Новости, да. Потом в проект Академия Фомы в новой школе мы собирали аудиторию, я выступал, да. Вот мне кажется, это имеет отношение.
Ну, кстати, тут нужно сказать, что премьера мультфильма «Рождественская звезда» — это не просто премьера мультфильма «Рождественская звезда», а мультфильм «Рождественская звезда» сделан компанией «Фома кино».
«Фома кино», да, да.
И актриса Лариса Гребенщикова, которая озвучивает это стихотворение Пастернака, записывала это стихотворение здесь, в студии «Радио Вера». У нас на эту тему есть программа на «Радио Вера» с участием Игоря Юрьевича Мещана, нам хорошо известного. Поэтому вот можно на сайте «Радио Вера» посмотреть, это целый проект, будет целый цикл мультфильмов, а вернее, ну, фильмов, по большому счету, анимационных, очень тонко и глубоко сделанных на разные стихи русских поэтов, на такие религиозные темы. Причем меня поразило, что среди планов сделать даже мультфильм на стихотворение ни много ни мало Сергея Аверинцева. Вот, казалось бы, мы знаем его как академика, философа, историка культуры, у него есть такие... стихотворения, написанные очень необычным языком.
Непростые.
Да, да, непростые, но тоже, безусловно, религиозные сюжеты. И вот была идея у создателя этого цикла на темы праздников церковных главных выбрать по стихотворению, сделать вот такие замечательные фильмы. Поэтому вот премьеру мы ждем, а дальше большой путь проекта.
Ну, все это очень здорово, очень симпатично, но все это в духе, если вспомнить того же Пастернака, «Доктор Живаго», «Елку у Свинтицких». То есть это вот такой интеллигентный набор рождественских всевозможных...
Скажите, интеллигентский.
Не скажу.
Но... А с этим что-то не так?
Нет, с этим все очень здорово и очень мило и очень душевно. Но вот тут в одной из последних парсун, где вы разговаривали с протоиереем Дионисием Лобовым, меня как-то зацепилось за вопрос-ответ. Вопрос был такой: что вам труднее всего принять в Евангелии? И ответ был: сложнее принять, в смысле осмыслить. Сложнее принять вот саму как бы идею, само евангельское послание, что вообще-то Бог стал человеком. И тут у меня случился ступор. Вот с тех пор хожу и думаю, а как вообще? То есть я целиком за весь рождественский антураж, мне безумно все это нравится, я с удовольствием сама в этом участвую каждый год, но когда вдруг тебя как обухом по голове вот этим вопросом кто-нибудь огреет, ты становишься в растерянности и начинаешь думать, а как ты сам в состоянии это принять внутри, с этим что-то сделать? И вот нужно ли это? И насколько это нужно?
Нужно ли что?
Нужно ли задумываться до такой степени о крайних вещах? Или, может быть, это даже где-то будет испытанием веры, там, я не знаю... сложным каким-то барьером, к которому, может быть, не стоит подходить.
Видите, вот тут же вопрос вот должествования, да, или нужности вот этой, в смысле, нужно ли. Он такой, наверное, сложно сказать, имеет ли он какое-то универсальное разрешение или единственно правильный ответ. В том смысле, что, с одной стороны, а как не задумываться? Да, и даже когда, вот скажем, я со своей колокольни скажу, я общаюсь со студентами и рассказываю им о возникновении и распространении христианства, я говорю вот именно ровно о том, о чем говорил, на что говорил, о чем говорил отец Дионисий вот в своем ответе, да, имея в виду, что такое представление о Боге и тем более о Боговоплощении, оно для античного мира, когда все это возникло, для их поздней античности, оно было совершенно абсурдным. В любой из древних культур. То есть даже вне религиозного поиска, ну, не знаю, даже, наверное, здесь извинительно, мы говорим о том, о чем сказал отец Дионисий. Он говорил, конечно, о личном осмыслении этого. Поэтому, если мы в академической аудитории рассуждаем о смыслах христианства, будет странно, если человек, пытающийся идти дорогой Христа, не будет это как-то осмысливать, с одной стороны. С другой стороны, если вспомнить Паскаля, или даже без Паскаля, не вспоминать Паскаля, я имею в виду о вере бретонской крестьянки, да, когда он говорил, что вот если бы я был более там глубокой вере, да, я веровал бы как бретонская крестьянка, то есть просто, да, наверное, даже если вот условная бретонская крестьянка задумывается о таких высоких вещах, вряд ли она способна поддержать вот наш с вами глубокомысленный разговор в студии «Радио Вера» на эту тему, на любом из известных ей языков. Вот. Поэтому тут, мне кажется, все не то чтобы сложнее, а вот Бог допускает любые пути, да, и человек, если человек философствует, христианин, да, если он так или иначе находится в пространстве там, образования, стремится к знаниям, то будет странно, если он будет философствовать о чем угодно и не будет размышлять здесь о своем христианском пути, самом важном. Если же этого нет, да, вот у человека в опыте, то говорить, что он неполноценный христианин, наверное, тоже неправильно. Ну, я не знаю, об этом ли вы хотели поговорить, но вот у меня так это вот, отрефлексировалось, простите за ругательство.
Мне просто кажется, что мы очень заигрываемся с такими предельными вопросами и совершенно выпускаем из виду, что значительную часть нашего духовного мира занимает взаимоотношения с тайной. Вообще в последнее время как-то так или иначе получается так, что тексты, с которыми приходится работать, наводят на мысль о том, что с тайной надо научиться жить, потому что мы все время хотим туда проникнуть и каким-то образом, приподняв вот эту завесу, разобраться, что же там происходит. Вот насколько трудно современному человеку гармонично ужиться с таинством, насколько трудно положить себе какие-то пределы возможного проникновения куда-то.
Ну, во-первых, я могу сказать, что я с вами абсолютно согласен. Уж простите опять за самоцитирование. Вот в моем курсе культурологическом я как раз-таки и говорю, что отличие научного познания от религиозного заключается в том, что когда ты познаешь что-то научным способом, то тайна становится для тебя яснее с каждым днем, с каждым новым шагом. А в религиозном познании вот это возрастает восхищение тайной и понимание невозможности в нее проникнуть. Но это не отменяет самого пути богопознания. Поэтому я, честно говоря, понимаю, что ваш вопрос связан с какими-то глубинными внутренними переживаниями. Я просто со своей стороны не вижу здесь никакого противоречия. Богопознание не означает надежды на то, что ты разгадаешь тайну, как ты разгадаешь там структуру ДНК. Совершенно нет. Но богопознание – это не отцом Дионисием, не мной придуманный термин. Это то, что связано с нашей христианской традицией, то, к чему мы призваны. Да, просто это богопознание не совершается с помощью логарифмической линейки, микроскопа, телескопа и прочих скопов. Оно совершается в человеческом сердце, и вот это, если угодно, возрастание благоговедения перед тайной – это и есть тоже результат богопознания. Человек, не стремящийся к познанию Бога, не размышляющий над этим. Да? Но вряд ли Августин был человеком, дальше отстоявшим от Христа, чем, ну, как минимум один из сидящих в этой студии. Да? Но именно Августин над этим размышлял, да, и вот эта знаменитая его история с мальчиком, пытавшимся ложкой вычерпать море, да, и вот этот ответ Августину, но он же не привел к тому, что Августин перестал писать и сказал, все, я все понял, да, спасибо, больше ничего, да. Вот, хотя понятно, что там рассуждение о Троице вряд ли является исчерпывающим, да, таким вот рассказом о том, что это такое в действительности и вообще насколько это возможно. То есть я прекрасно понимаю вопрос, я не вижу здесь внутреннего противоречия, может быть, даже я как раз-таки очень благодарен этот вопрос, чтобы сказать, что слово познание, оно может быть очень разным. оно может быть и религиозное познание, как раз-таки в отличие от научного, еще раз скажу, не означает вот этого, помните, орешек знаний тверд, но все же
мы не привыкли отступать,
нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Вот здесь, конечно, это не «Хочу все знать», это «Хочу быть с Богом». Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А как вы сами для себя отвечаете на вопрос, который вы отцу Дионисию Лобову в Парасуне задали? Что вам тяжелее всего в Евангелии принять, понять, как бы воспринять?
Ну, я, во-первых, если можно, скажу, почему я этот вопрос стал задавать. Вот как раз-таки мне кажется, что... Да, может быть, здесь будет яснее, с чем это связано. Я пытаюсь размышлять над вот нашим таким привыканием к великому, да, и вот, может быть, благодаря мысли Аверинцева, который когда-то прочитал некоторое время назад о том, что христианству противопоказано привыкание, потому что оно пришло в мир как весть, как новость, то есть, да, весть, то есть новость. Может быть, потому что, ну вот, действительно есть какое-то жонглирование евангельскими смыслами, что Библия уверенно находится в списке книг, к которым ты обращаешься за цитированием там под номером один, и вот в этом таком привычном, а вот там в Евангелии там от Матфея то-то сказано, апостол Павел пишет то-то, то-то, и у меня у самого есть безусловный набор готовых цитат, которые я, так сказать, в нужный момент достаю и говорю, вот, посмотрите там. И я не хочу сказать, что это плохо совершенно, но возникает вопрос, вот, а ты сам-то продолжаешь размышлять над этим? Мы ведь призваны читать Священное Писание, да, как можно чаще, и размышлять над ним. И вот такую вам маленькую тайну, хотя она, ну, не то чтобы тайна, мало кому интересно, но вот я пишу себе планы на день, и у меня первой строчкой всегда стоит Библия, чтение Библии, да, причем я ставлю такую, как, ну, черточку, да, и если я сделал то, что я запланировал, она превращается в плюсик. Вот честно скажу, что если открыть, то у меня минусов вот возле этой графы будет сильно больше, чем плюсов, но когда вот этот минус превращается в плюс, превращается ли он по сути, потому что я вот нашел время, открыл, я читаю там пару глав из Ветхого Завета, значит, там пару из Нового, да, и, но это все, знаете, вот в череде такой... Да, прочитал, да, взял на плюсик, исправил, пошел дальше, да. Становится ли это предметом того, что вот я прочитал? Это, может быть, важнее прочитать одну строчку и вот целый день с ней пожить как-то. Вот это у меня не получается, вот. Поэтому я, смысл моего вопроса к отцу Дионисию, вот теперь я начинаю отвечать, был, конечно, в том, а вот что для вас живое там, да, вот чем вы начинаете? И его ответ, мне кажется, в этом смысле очень интересен. Да, само Боговоплощение. Что касается меня, то я бы сказал, что да почти все, вот, что ты читаешь в Евангелии, оно, в общем, почти все сложно, да, потому что сколько бы ни прочитано было толкований на разные места, ну, вот все то, в чем ты первый раз споткнулся, и человечество там спотыкается, и оставьте мертвым хоронить своих мертвецов, и кто матерь моя и братья мои, и чудесное насыщение там пятью хлебами 5000, все это ставит, ну, остается вот таким вот вопросом того, что вот это совершалось во времени. И это было сказано людям, которые находились рядом. И так же, как они не очень понимали, с кем они рядом находятся, так и ты вроде бы уже, несмотря на 2000 лет прошедшие, все равно до конца не понимаешь. Вот это к вопросу опять о познании, о тайне, да. Но и именно в этом ты не понимаешь не потому, что это тайна, а потому, что ты не понимаешь, что это тайна. Ты вообще не понимаешь, что это. Для тебя это, ну вот, да, был... То есть далек ли... Я там от Льва Николаевича Толстого, переписавшего Евангелие, превратившего Христа в такого Махатму Ганди. Да, то есть я умозрительно это все понимаю, могу сказать, но, в общем, как-то так.
А, может быть, на практике что это значит, что нужно с каким-то другой меркой к чтению Евангелия подойти? Как я помню, одного у кого-то из святых подвижников вот такая фраза есть: «Пристанем Богу в простоте сердца, потесним свой умишко». Вот он прям такой уничижительный, ласкательный суффикс употребляет, «умишко». Может быть, надо вот... Это я рефлексирую над тем, что вы говорите вот о Евангелии как планах на день, когда оно в череде других чтений. Ну вот ты представил отчет, статью, телеграмму, а теперь Евангелие. Или, или как бы нужно сейчас остановиться на секунду и, как в молитвословах вначале всегда пишется, минутку побудь в тишине.
Да, да, да.
И вот читай дальше не так, как ты читаешь телеграм-канал.
Вы знаете, по-разному. У меня вот все мои воспоминания такого живого чтения, они связаны со студенческим временем. И у меня таких два ярких воспоминания. Одно я как-то, одним я как-то делился, по-моему, мы с вами беседовали, не уверен, что в этой студии, но я говорил, в смысле, я вспоминал, когда я в студенчестве, на втором курсе, у меня был период, когда я утром, перед тем, как отправиться в институт, читал Библию. И вот, уж не помню, ставил ли тогда галочки, но это было очень живое такое восприятие, и которое просто меняло мое... Это просто был настрой на день. Вот я читал и выходил совершенно вот определенным настроем. И...
Вы об этом рассказывали в интервью в голосовом сообщении. Да. В YouTube-проекте я всех слушателей призываю пересмотреть. Ты еще не смотрел замечательное интервью.
И посмотреть обязательно вот последний, да, по-моему, на сегодняшний день выпуск с Алексеем Павловичем Козыревым.
Да, по времени последнего.
Спасибо. Деканом философского факультета МГУ. Я огромное удовольствие получил от этого разговора, вот его... участвуя, так сказать, в нем даже в каком-то смысле. Ну, я имею в виду, когда смотрел, конечно. Вот. А второй, это тоже в студенчестве. Я помню, что я читал апостола Павла в метро. Вот у меня была такая книжечка небольшая, такая карманного формата, «Новый Завет». И я читал апостола Павла, по-моему, первое послание к Коринфянам каждый день в течение какого-то времени. И это было тоже очень такое живое восприятие, которое, оно автоматически не или там, как сказать, волевым усилием оно не появляется. Вот не появляется. Это, может быть, то, о чем вы сказали, там, да, сегодня вспоминая, что вот есть некая там простота сердца, готовность какой-то. Наверное, в тот момент у меня вот милостью Божией этот неофитский такой вот запал позволял как-то это вот... Мы даже на лекциях читали.
Под партой.
Ну, практически, да-да-да. Не, просто садились чуть дальше.
А вот то, что вы говорите, кстати, про ежедневное чтение апостола Павла, как-то мне раньше не приходилось об этом от вас слышать, это же очень интересный момент. Происходит ли такое, что ты начинаешь читать послания, именно послания апостольские, как некие, ну, священные тексты, освященные традицией, а продвигаясь, если ежедневно повторять один и тот же текст, к ощущению, что это письмо, написанное конкретным человеком, апостолом Павлом, конкретным живым людям, то есть это такая, ну, если угодно, частная переписка. И это придает ей характер, как бы, наоборот, вселенскости, что это сейчас частная переписка именно с тобой лично. Вот вы это как-то переживали?
Может быть, чуть-чуть иначе, но я совершенно точно... переживал этот переход от того, что есть вот великая книга и все, что в ней написано там боговдохновенно, а есть вот, и при этом вот этот боговдохновенный текст, он является письмом. Даже вот само узнавание в свое время, что послание — это вот не что иное, как письмо, которое апостол написал определенной общине, это, знаете, как вот такая неожиданная сейчас, может быть, параллель возникла. Я готовлюсь к одному интервью с ректором одного из московских вузов, и вот он рассуждает очень много об образовании современном и говорит, что вот есть такая как бы культура запоминания, да, то, что вот, если я правильно его понял, вот, и то, что раньше называлось знаниевым подходом, когда вот мы заучивали много всего, а вот современное образование, оно предполагает научение навыкам коммуникации, понимание, да, то есть, условно говоря, там по-старому дети зубрят что-нибудь там про ДНК, там, РНК и прочее, но при этом у них не складывается, даже у отличников, в конечном итоге, понимание того, что дало это открытие науки, да, как оно поменяло взгляд на мир и так далее. И он, ну, у меня там есть какие-то вещи, которые вызывают во мне такой довольно, у меня довольно серьезный вопрос. Я очень рассчитываю, что нам удастся с ним поговорить. Но, в принципе, вот это указание его на то, что необходимо понимание, так как я понял, оно очень важно. И вот я имею в виду, что это то же самое происходит, когда ты... Вот есть текст, который ты читаешь, да, и вот читаешь, там, да, понимаешь, апостол Павел, великий. А потом ты понимаешь, что был такой живой человек, да, гнал христиан. Христа никогда, значит, в ближайший круг не входил. Из 27 текстов Нового Завета 14 принадлежит ему, ну, или там почти 14, да, пусть там спорят библеисты, вот. А кто-то даже говорит, что он там сделал для распространения христианства, или даже есть, знаете, вот так эта версия, что это вот, собственно, христианство распространялось в версии апостола Павла, но это тоже оставим. Так
сказать. Вот Виктория Ивановна Уколова, нам хорошо известная, очень любимая вами, великий историк и ученый. Я помню, я к ней ходил в МГИМО на лекции по Новому Завету в искусстве, и она так, ну, с иронией, конечно, говорила: основатель церкви, конечно, никакой не апостол Петр. Это апостол Павел, который написал вот те самые 14 посланий. Но это аллюзия к тому, что Христос говорит Петру, что на тебе, как на камне, я основаю церковь. Конечно, слова Виктории Ивановны — это не догматическое утверждение, а скорее такой троп публицистический для донесения до студентов некоторой мысли важности апостольских посланий апостола Павла. Но вот это к тому,
ну, потому они первоверховные, да, и Петр, и Павел. И вот при всех, так сказать, как мы тоже сегодня знаем, понимаем, непростых отношениях у них друг с другом, да, и, может быть, где-то немного разном понимании того, как, или, по крайней мере, в разных вариантах проповеди. Ну вот, и когда ты это осознаешь, тогда вот текст в контексте, вот это понимание контекста, оно, конечно, заставляет тебя по-другому посмотреть на это. Я дважды встречался с таким очень живым восприятием Священного Писания, прежде всего, апостола Павла. Однажды это вот был мой американский, значит, товарищ, послушник, с которым мы в свое время в 93-94 годах делали вот этот журнал «Death to the World», о чем уже многократно рассказывал. Ну, понятно, что не все, наверное, об этом знают, но, в общем, был такой этап жизни. И вот этот американец мне вдруг как-то сказал, я сейчас помню его эти слова, он сказал, что я, когда читаю апостола Павла, я вижу, как вот разбивается его, так сказать, сознание, а не возможность вот как раз-таки того, о чем отец Дионисий говорил, как он переживает, как, ну, при этом у него есть живой опыт общения с Христом, и весь этот живой опыт, вот он в этих посланиях присутствует. А второй человек, которому я вот действительно выделяю из тех, с кем мне довелось общаться лично, и у кого такое абсолютно живое восприятие, это наш коллега, журналист Андрей Андреевич Медведев. Вот я и по его записям каким-то это вижу в его социальных сетях, и вот у нас с ним была беседа в Парсуне, и, конечно, он абсолютно переживает вот описанное и в Священном Писании, и в посланиях, как вот современник тех людей, которые это писали. У него совершенно живое, уникальное, удивительное и очень правильное восприятие вот священного текста, как мне представляется.
Ну, вы уверены, что знание контекста никому не может помешать?
Да может все что угодно кому-то помешать, просто даже шрифт, мне кажется.
Если исходить из того, что мы читаем послание апостола Павла первый раз, как правило, просто как часть Священного Писания, потом начинаем там вчитываться, каждый для себя там делая смысловые акценты, но если на каком-то этапе нам становится интересно, собственно говоря, по какому поводу, кому и зачем он это все писал, мы начинаем разбираться в контексте. И это иногда вот эти наши смысловые акценты может сильно поменять. И вопрос, что полезно? Как у того же апостола Павла сказано, что все тебе позволено, но не все полезно. Вот насколько полезна вот эта работа с текстом, и каждому ли она нужна?
Ну, я вообще, вот вы сказали, что уверен, я абсолютно уверен. Я вообще, кроме того, что я умру в один день, вообще ни в чем больше абсолютно не уверен. Вот, это совершенно точно. Ну, я имею в виду, вот, да, помимо там бытия Божьего и так далее. И здесь я допускаю вообще все, что угодно, потому что, как мы с вами знаем, люди, учившиеся в семинариях, занимались потом делами далеко не богоугодными. Они наверняка там знали тексты, контексты и прочее. Я-то как раз имел в виду, если я Костю правильно понял, я имел в виду другое, не знание контекста, а просто понимание того, что был такой человек, апостол Павел, чем-то он, судя по всему, сильно болел, до сих пор спорят, да, что же это зажало в плоть, которое ему было дано, и он говорит, что много раз я просил Господа, чтобы он меня от этого жала избавил, там, да, можно уходить в споры о том, что это было, начиная там от язвы и заканчивая еще чем-то, а можно просто понимать, воспринимать это как штрих к тому, что вот был такой живой человек, да, такой же вот из плоти и крови, как и ты, как те, с кем ты имеешь возможность общаться, и это ведь далеко не всегда есть это понимание. И я поэтому говорил сейчас даже не о знании контекста, кто такие коринфяне, кто там основал общину. Я имел в виду просто о вот этой первом понимании того, что один человек пишет письмо. Письмо — это письмо. Да, или диктует там. И отправляет в общину по конкретному случаю. И это просто уже заставляет тебя ощутить, почувствовать это по-другому. Да? Это как вот, как однажды я узнал, да, что слово о законе и благодати митрополит Иларион — это проповедь. Да? И это просто тоже немножко тебя заставляет к этому, ну, по-другому относиться. Да? Ну, вот я только это имел в виду.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда. Мы продолжаем наш разговор в программе «Светлый вечер». Я бы хотел вас спросить о недавно вышедшем подкасте «ФОМы. Райсовет», где вы выступили в роли американиста. Ведь американисты бывшим не бывают. Да. Я напомню нашим слушателям, что у вас диссертация по политическим наукам именно по Америке, по гражданской религии в США. Вы беседовали с замечательным филологом, писателем, историком литературы Андреем Остацатуровым именно тоже об американской культуре. А он специалист по английской и американской литературе. Я эту беседу вел, для меня это была какая-то большая радость, потому что очень получилась беседа содержательная, где гости друг друга слышали и были на одной волне в самом лучшем смысле этого слова. Вот на страничках журнала «ФОМА», подкаста «Райсовет» можно найти, посмотреть. Какие у вас впечатления вот от снова погружения, прикосновения к этой тематике, Америка, культура, вот это все?
Ну, вы знаете, у меня были очень большие переживания, как вы помните, по этому поводу. Я вас все время пытал, о чем же мы будем говорить. И я, насколько помню и понимаю, было несколько вариантов того, как беседа сложится. В итоге она там, видимо, довольно естественным образом сложилась. Да. Это свидетельствует, естественно, о прекрасной подготовке ведущего и о продуманности, так сказать, беседы. Да, потому что когда кажется, что вот оно само собой складывается, значит, это очень хорошо подготовлено. А с большим удовольствием поговорил, что-то вспомнил. Причем я пытался как-то готовиться, что-то освежать в памяти, но интересно, что во время разговора всплыли вот вообще в том числе и те вещи, о которых я не собирался говорить. А то, что я очень хотел сказать, оно как-то вот, ну, не сказалось, потому что не было повода. Я там собирался про Токвилля много говорить, в итоге о Токвилле сказал немножко вот мой уважаемый коллега, и мы, собственно, в эту сторону не пошли, да, хотя, конечно, книга «Демократия в Америке», она считается такой вот канонической, да, для понимания американцев, самими американцами, насколько я знаю. А какие-то вещи были совершенно вот неожиданные. Я вспомнил действительно одноэтажную Америку Ильфа и Петрова. Вот, это в 30-е годы написанный текст, еще такой, с одной стороны, наверное, уже складывающейся идеологической такой системе Советского Союза, с другой стороны, еще довольно свободный, насколько я понимаю, контекст вот его написания этой книги. Ну, очень было интересно, но знаете, вот что самое для меня было интересно, я отправил нескольким людям эту ссылку, и вот я вам говорил, что, то есть, собственно, переслал вам письмо очень большое.
Об этом спрошу сейчас.
Да, моего американского друга, который просто, ну, целое эссе написал по поводу нашего...
С блестящим анализом.
Да,
с экскурсами историческими в разные стороны по итогу этой беседы.
Да. Тем более, что я его там вспомнил, несколько примеров, собственно, его... Когда вот он мне сказал, где ты был, я сказал, что я был в Калифорнии. Он сказал, ну, ты был в Америке, не был, ты был в Калифорнии, это его слова. И вот его рассказ о том, что люди, родившиеся в Вашингтоне, при произнесении названия родного города добавляют R, да, там, где его нет. Это не Вашингтон, а Вашингтон, да. И этим как бы маркируются те, кто действительно там родились. По его словам, я не знаю, я никогда это не перепроверял, но...
Ну, вот. Вот американец... который, судя по тому письму, которое написал, жил в Европе много лет и
да.
Во Франции, в Голландии, очень положительно оценил эту беседу, сказал, что очень точные были найдены слова, оценки, касающиеся американской культуры, а говорили мы, ну, поясню, именно о связи религии и культуры, то есть о том, как христианские корни американской культуры проявляют себя, в том числе, для сегодня. Меня что вот в этом сообщении, в этой реакции настоящего американца зацепило? Он сказал, что вот вы говорили про тему свободы, свобода, как важна она для Америки. Конечно, мы все рождаемся с этим словом на устах. Любой американский ребенок вот с детства знает, слышит про свободу, это главное. Свобода и счастье в жизни найти. Но вот ваш друг, как человек мыслящий, начинает развивать это понятие. И как мы обычно вот здесь, в России, допустим, какие вводим разграничения? Вот свобода от или свобода для? Говорим мы, свобода от ограничений или свобода там для развития? Или свобода внешняя, социальная, политическая, или свобода внутренняя? Тогда в любом строе, режиме ты можешь внутренне быть свободным и быть с Богом. Но какую дихотомию предлагает ваш собеседник? Он говорит... Мало обрести свободу, важно еще в ней оставаться, сохранить. И меня это очень удивило, вот потому что вот это разграничение, оно мне в голову никогда не приходило. Как вам кажется, тоже такая американская черта? Как вас это отозвалось?
Сложно сказать. Я, честно говоря, хочу еще вчитаться в то, что он написал, потому что мне показалось при беглом таком прочтении, что он говорил, опять же, это, собственно, может быть, единственное его такое в меру критическое замечание, да, к нашему разговору, что очень сильно меняется представление о свободе сегодня, и я так понял, что он как раз не очень рад вот современному его прочтению, хотя он вернулся, он действительно долгое время отсутствовал, порядка лет 20, наверное, он в России жил много. Это, собственно, я говорю про, может быть, кто-то из наших слушателей знает, это есть такой замечательный американский писатель, в том числе Ричард Бетс, он автор нескольких книг, в частности, там одна из книг про последнего духовника царской семьи, архиепископа Феофана Полтавского, и у него есть книга про Распутина «Пшеница и плевелы».
А он православный?
Да, он православный человек.
Он принял православие в Америке?
Он принял православие в Голландии, если я не ошибаюсь.
Еще круче.
Да, да, когда... Но он был связан вот с Валаамским обществом Америки, с общиной, которую в свое время основал отец Серафим Роуз и отец Герман Подмошинский. Вот, и мы с Ричардом просто несколько... Он, кстати, очень интересно, он вообще много раз менял имя, потому что он вообще по рождению Тодд, да, как они говорят, Т-О-Д-Д. Потом его крестили... По-моему, он Фадей в крещении, а здесь его все называли Ричард. Я уж сейчас не помню, почему. Вот. И мне всегда было интересно, как вот человек, не принимавший монашество, откликается на очень много разных...
Что в имени тебе моем.
Имен, да, потому что он... Ну, там американцы не понимают, почему какие-то его русские друзья его называют Ричард. Русские не понимают, почему его называют Тодд, ну и так далее. Вот. Но я знаю, что он говорил, что ему не нравится имя... Тодд, потому что оно похоже на Тодд, да, вот это жаба, да, или лягушка.
Я сейчас не вспомню.
Тодд, по-моему, это жаба или лягушка, и он поэтому ему и свое имя никогда не нравилось. Вот, и вот он, собственно, да, а что я говорил-то вначале?
Ну, его в меру критическое замечание,
да-да-да,
о чем было.
Да, и вот он сам имеет опыт возвращения на родину после длительного пребывания, но все-таки он минимум уже, я последний раз его видел где-то в 2000 году, я к нему приезжал там на пару дней. И, то есть он минимум 20 уже с хвостиком лет живет опять в Америке, поэтому... И, кстати, работает в университетской системе, он, я так понимаю, работает, занимается иностранными студентами просто потому, что он очень хорошо знает много, так сказать, разных языков, он прекрасно по-французски говорит, вот, и, в общем, еще там и немецкий, по-моему, у него какой-то есть базовый, ну, и поскольку он в Голландии жил, то тоже вполне себе там общался прекрасно, вот.
Но вот это разграничение двух свобод, какое он предлагает...
Ну, это же не разграничение двух свобод, это скорее вот, да, обретенное, да, и сохраненное, да, вот так, насколько... Да, это такой интерес... Требует дополнительного...
Просто я почему за это вот зацепился, это такая достаточно, ну, как бы интересный поворот даже в философских дискуссиях о свободе, что действительно мало ее обрести, ты в ней должен еще как-то пребывать, и тебя все время будет что-то подвигать из этой свободы выскочить. Или это понимать так, что вообще невозможно ее обрести раз навсегда, и надо вот её
тут,
постоянно,
видите, надо...
возобновлять. А если мы как бы в ключе таком социологическом находим, что вот есть какая-то там свобода вот социальная, да, ты ее как бы завоевал, но она все время стремится к какой-то, куда-то обратно раствориться, к какой-то тирании. Нужно ее постоянно заново, вот, заново взгревать и добиваться.
Видите, чтобы еще больше запутать нашу дискуссию, я хочу вспомнить, что в документе Русской Православной Церкви 2008 года об основах учения нашей церкви о достоинстве личности и правах человека, там разграничивается свобода выбора и свобода от греха. И вот это тоже очень интересный такой поворот, и, насколько я помню, там в том числе, вот если мы над тем начнем рассуждать, точнее, да, то мы поймем, что свобода от греха, она, в принципе, свободу выбора, ну, не то чтобы исключает, но когда ты свободен от греха, то есть ты можешь не грешить, у тебя вот этого выбора уже нет. Да? Потому что свобода выбора, которая нами провозглашается, да, как такая безусловная ценность, она ведь предполагает возможность, и, собственно, она действительно была, она была у Адама и Евы в Эдемском саду, но привела она к потере свободы от греха. Да? И поэтому стремление, вот, может быть, в этом нерв отличия устремления христианина к свободе и человека вот в современном мире во внехристианском контексте. Христианин, конечно, стремится к свободе от греха, то есть к состоянию, когда он свободно будет выбирать добро, да, в любой ситуации развилки, ну или стремится выбирать добро. Вот. А человек вне христианского контекста, он стремится к тому, чтобы у него всегда просто был этот самый выбор. Тоже важно, да, тоже важно. Мы тут недавно, знаете, у нас была одна внутренняя дискуссия, с вашего позволения, тему не буду говорить, вот, в общем, с коллегами моими, там, рабочие совершенно, по одному документу, и я в какой-то момент даже достаточно напрягся, потому что мне показалось, что мы пытаемся там зарегламентировать какие-то вещи, которые, ну, просто сделать так, чтобы человек... Ну, неверно будет так оценивать, конечно, документ на это не направлен, но, короче говоря, была такая серьезная дискуссия, которая меня заставила еще раз вспомнить, что, в общем, свобода выбора, она действительно была человеку дарована Богом, и она вот, собственно, ее реализация привела к тому, что мы с вами сегодня здесь, в конечном итоге, оказались, ну, потому что иначе, наверное, развитие было бы другим.
Не так давно, 3 года назад, вышла книга с текстами, ранее по-русски не публиковавшимися, митрополита Антония Сурожского. Называется «Хаос. Закон. Свобода». Просто одну маленькую, да, фразочку прочитаю, как раз вот к тому, о чем вы говорите, из «Владыки Антония». «Хотя нам кажется, что способность делать выбор, не обусловленный внешними ограничениями и причинами, независимо, по собственной прихоти, это и есть свобода. Но на самом деле такой выбор уже проявление порабощения и испорченности нашей природы. Разве не очевидно, что если, совершая выбор беспристрастно, спокойно, мы способны предпочесть болезнь так же свободно, как здоровье, то это уже говорит о нашей глубокой поврежденности в силу некоего отсутствия цельности?»
Да, очень хорошие слова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Вы меня так заговорили.
Убаюкали.
Убаюкали разговорами о свободе. Я так подумала, в принципе-то это возможно или нет? не теоретически, не в философских диспутах, а на практике. Я не видела свободного человека. Нет, я читала, конечно, про свободу от греха. Я, правда, физически никогда не присутствовала рядом с человеком, который мог бы засвидетельствовать, что он от греха свободен. Но...
А я встречал, знаете, кого? Вас. Я очень помню, меня очень поразило, вы сказали мне однажды, ну не мне, а в какой-то программе, как для вас в свое время стало важно понимание выражения «раб Божий», как то, что вот у меня один начальник, Бог, и все остальные начальники уже могут идти в сад. И это некоторое вот такое...
Ещё христианская мысль, да, что...
И это такое вот внутреннее переживание свободы, которое зашито в, на самом деле, выражение «раб Божий». То есть если раб Божий, то уже больше ничей, и в этом свобода.
Ну, это на самом деле очень давнишние размышления и переживания человека, который родился и достаточно долго прожил в Советском Союзе. Это было очень актуально для человека, который в те времена приходил в церковь, разобраться вообще, кто тут главный и какова иерархия возможностей. Но вот если посмотреть вокруг и на себя, прежде всего, в зеркало, то понимаешь, что любой выбор, он предполагает не свободу просто по определению. То есть если ты что-то выбираешь, ты что-то отвергаешь. Таким образом, ты не свободен в силу того, что ты от себя отрезал какую-то часть возможностей. Ты сделал это сознательно. Это твое решение. Но оно подразумевает, что ты не свободен по-любому.
Ну, видите, мы пытаемся сейчас решить вопрос, не определив, что такое свобода, да, все-таки это вот свобода совершить выбор или свобода не совершить зла, вот то, что я говорил, это же тоже свобода. Вот я в этом смысле все-таки, мне кажется, я часто вспоминаю эти слова от священноисповедника Романа Медведя, который говорил, что задача священника — так воспитать душу Пасомова, чтобы он мог самостоятельно предстоять перед Богом и самостоятельно выбрать добро. Вот выбор добра — он, если, ну, если кому как нравится, на мой взгляд, это и есть наивысшая свобода. Если кто-то скажет, что это не свобода, потому что ты не можешь совершить зла, ну, дай бог бы с ним. Зачем такая свобода? Другое дело, что, наверное, вот состояние, которое мы именуем святостью, это и есть состояние максимального приближения вот к этому, к этой свободе от зла. Не безусловного, наверное, но хотя бы вот какого-то, потому что есть еще выбор мысленный, да, как мы говорим в молитве уже, да, с том, что мы грешим словом, делом, помышлением, всеми нашими чувствами, вот, и, ну, короче говоря, мы как-то подошли к началу такого очень большого разговора, который, наверное, придется отложить на следующий раз, ну, или как скажете. Или в оставшиеся полторы минуты быстренько решим сейчас все. Да-да-да.
Я тогда задам, может быть, ну, короткий вопрос. Мы начали с разговора о посте рождественском, который и не думает заканчиваться. У вас недавно вышел подкаст «Собрались с мыслями» на эту тему с отцом Антонием Борисовым и Ксенией Алферовой. Вот что-то для себя важное о рождественском посте после разговора с такими гостями замечательными вы вынесли?
Ну, наверное, в очередной раз вот сказать, что что-то так я, может быть, я сейчас это уже не вспомню, к сожалению, да, это вот особенность или результат такой бурной активности, когда не успеваешь все осмыслить и запомнить, а скорее у меня осталось вот такое ощущение от того, что, ну, в очередной раз мы проговорили о какой-то взаимосвязи внешнего и внутреннего, да, все-таки значение ограничений для человека в том состоянии, в котором он находится, вот. Ну, что-то мы там затронули историю поста, тоже, наверное, было это интересно, как бы богослужебную составляющую, вот что мы переживаем в это время там, да, в храме, если попадаем туда в результате своего свободного выбора. И знаете, кстати, что мне запомнилось, что у нас, это интересно очень, неизбежно постоянно разговор уходил на Рождество. Ну, то есть вот у меня был подкаст про Великий пост, и там как-то мы, ну, вот понятно, что Пасха присутствовала, но мы, ну, тема Великого поста, она нас вот поглощала. Вот, а тут мы все время хотелось сразу начать говорить о Рождестве. Вот так мне, по крайней мере, запомнился этот разговор.
Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».